Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн 21 декабрь шаршемби, Азаттык таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерде аялдардын саны барган сайын азайып жатат. Бул тууралуу Бишкекте аялдардын саясий укугун талдаган жыйында айтылды.
Квота сөзсүз айылдык кеңештерде даш болуш керек экен да, себеби квота болсо аялдар аз коюп атышат да. Мен ушу бир айыл өкмөттөн 4 аялды араң алып чыктым да.
Баткен шаарында тазалык маселеси дагы эле оң жолго коюлбай жатат. Ош мамлекеттик социалдык университети бул аталышты алганына 6 жыл болсо да, дипломду кыргыз өзбек университети деп берип келатат. Алдыдагы жарым сааттык уктуруубуздан биз мына ушул темаларга кайрылып, сергек жашоо түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Адегенде болсо, Кубат Касымбеков акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Орусия, Иран жана Түркия тынчтык келишимин иштеп чыгуу үчүн Сириядагы арыздашкан тараптар менен иштешүүгө макулдашты. Бул тууралуу Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров билдирди. Анын айтымында бул үч өлкө Сирия өкмөтү менен көтөрүүчүлөрдүн ортосундагы болочоктогу мунасанын гаранты катары иш алып бармай болушту. Аталган өлкөлөрдүн тышкы иштер жана коргоо министрлери Москвада шейшемби күнү жолугушту. Алар Сирияда уга түшпө келишимин бекемдөө жана гуманитардык жардамга шарт түзүү боюнча да макулдашты. Лавровдун айтымында жыйынга чогулгандар Сириянын президенти Башар Асадды кетирүүдөн мурда террорчулукка каршы күрөшүүгө артыкчылык беришерин билдиришти.
Германиянын ички иштер министри Томас де Мезияр Берлиндин эл көп чогулган аянтындагы 12 адамдын өмүрүн алган окуяны террорчулук чабуулу деп атады. Дүйшөмбүнүн кечинде жүк ташуучу автоунаа аянттагы жаңы жылдык жарманкеге 80 метрде сүзүп кирип, ондогон адамды тебелеп кеткен. Окуядан 40 ашык жайкын тургун жаракат алган. Кейиштүү окуя террорчу чабуул болгону тууралуу бизде күмөн калган жок, деди министр Томас де Мезияр. Немис канцлери Ангела Меркель Берлиндеги бул окуяны айыптап, курмандыктардын жакындарына көңүл айтты. Полиция алгач автоунаанын айдоочусу деген шек менен бир кишини камакка алган, бирок кийинчерээк ал шектүүнүн окуяга тиешеси бар же жок экени азырынча так эместигин билдирди. Айрым маалымат каражаттары чабуулчу Германияга баш калка издеп келген мигрант болушу мүмкүндүгүн жазып жатышат. Кыргызстан Орусияны баскынчы мамлекет деп таануу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына добуш берүүдөн карманып калыс бойдон калды. Бул тууралуу Украинанын Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү билдирди. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Орусиянын Крымды аннексиялап алышына байланыштуу Украина сунуштаган резолюцияны 19 декабрда кабыл алган. Анда Орусия баскынчы Крым жана Севастополь убактылуу басып алынган аймактар катары таанылган. Резолюцияны 70 мамлекет колдоп, 26 каршы болду. 77 мамлекет добуш берүүдөн карманды. Ал тапта ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү полиция кызматкерине бычак сайып качып кетти делген кыргызстандык жаранга издөө салды. 19 декабрда Орусиялык жалпыга маалымдоо каражаттары полициячылардын бирине 19 жаштагы кыргызстандык жаран бычак сайып качып кеткенин жазып чыгышкан. Маалыматка караганда тартип сакчысы жеңил жараат алып ооруканага жеткирилген. Аны Орус полициясы да издеп жатат. АКШ-да шайлоочулар коллегиясынын басым бөлүгү демократтардын чакырыктарын четке кагып, шайлоону жеңип чыккан Дональд Трампка добуштарын беришти. Дүйшөмбүдөгү формалдуу добуш берүүдө Трампты коллегиянын 304 мүчөсү колдоду. Демократтардын талапкери Хиллари Клинтон 227 добуш алды. Президент болуу үчүн коллегиянын жалпы 538 мүчөсүнүн 270 добушуна ээ болуу керек эле. Эми Трамп 20 январда расмий ишке киришмекчи. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүдөн чет элден каржыланган медиага сырттан келген акча жалпы каржынын 20% ашпашы керек деген бөлүгү алынып салынды. Бирок медиа уюмдун чет элдиктерге таандык үлүшү 35% ашпашы керек деген бөлүк дале болсо кала берүүдө. Бул тууралуу мыйзамдын автору Кожобек Рыспаев шейшембидеги парламенттик угууда билдирди.
Жанакы 20% финансирование запрещается дегенди алып салганбыз. Пожалуйста, 100% финансирование. Там ограничение жок. Радиовещание дегендерди алып койгонбуз. Дагы айтып коеюн. Касается только телеканалы. Андан бөлөк вопрос жок бул жерде. Ошону биз комитетте карап чыгабыз.
Деди депутат Рыспаев бул мыйзам алгач сунушталганда жарандык коомдун сынына кабылып сөз эркиндигин чектерин айтып чыккандар болгон. Прокурорлор июн окуясындагы айрым жагдайлар боюнча айыпталган Азимжан Аскаровду өмүр бою абакта калтырууну сурады. Чейшембидеги соттук териштирүүдө мамлекеттик айыптоочулар Аскаровго чыгарылган мурдагы соттун чечими күчүндө калуусун соттон өтүнүштү. Бул тууралуу Чүй облустук сотунун басма сөз катчысы Байыш Байгазинов Азаттык радиосуна билдирди.
Байыш ошо биринчи райондук соту, анан экинчи инстанциядан чыгарылган өкүмдөр туура деп ошо өкүм күчүндө калсын дегендей да. Жарышсыз жыйынтыгына чыкты.
Кийинки сот жараяны 10-январда уланат. 65 жаштагы укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010-жылдагы июнь кок алаң учурунда улутаралык жаңжалды козуткан жана милиция кызматкерин өлтүрүүгө катышкан деп айыпталууда. Укук коргоочулар, адвокаттар күнөөнү Аскаров күч менен мойнунга алганын айтып келишет. Сибирдин Иркутск аймагында косметикалык лосьон ичип каза тапкандардын саны кеминде 54 адамга жетти. Мындан улам Иркутсктун губернатору Сергей Левченко аймакта өзгөчө кырдаал жарыялап, курамында алкоголь бар, баярышник деген лосьонду сатууга тыюу салды. Ал электрондук жыйынтыгы чыкмайынча мындай каражат дүкөндөрдө сатылбай турганын билдирди. Парламенттик Атамекен фракциясы президент Алмазбек Атамбаев Коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматын мыйзамсыз түзгөн деп билдирип чыкты. Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндөгү конституциялык мыйзамга ылайык өкмөт түзүмүн жана курамын өзгөртүүнү премьер-министр гана сунуштап, жогорку кеңештин токтобу менен бекитилиши керек деп айтылат фракция тараткан билдирүүдө. Президенттик аппарат фракциянын билдирүүсүнө жооп кайтара элек. Ички иштер министрлиги Бишкекте эки кызды жер төлөдө камап, сойкулук кылууга мажбурлаган факты ачыкка чыккан билдирди. Милицияга 14 декабрда түшкөн маалымат текшерилген учурда жаңы конуштардын бириндеги үйдүн жер төлөсүнөн 16 жана 18 жаштагы эки кыз табылып, алар аргасыздан денесин сатып жүргөнү белгилүү болду. Экөө тең Жалал Абад облусунан келген, аларды мыйзамсыз кармап пайдаланган деген шек менен баш калаанын 38 жаштагы тургуну кармалды. Азыркы тапта тиешелүү материалдар топтолуп, кылмыш иши козгоо маселеси каралып жаткан экен. Чили окумуштары кадимки балырдан жасалма терини бөлүп алышкан экен. Мындай тери адамдарды дарылоодо колдонулат. Жаңы тери жашыл түстө жана буга чейинки жасалма терилерден айырмаланып кадимкидей дем ала алат. Чилинин католик университетинин лимфодору буга чейинки жасалма териде кан тамырлардын жоктугу негизги көйгөй экенин билдиришет. Себеби кан тамыр болбосо териге кычкыл тек жетпей калат. Ал эми балырдан жасалган жаңы жасалма тери фотосинтез процесси аркылуу дем алат экен. Кийинки жылы ал биринчи жолу адамга колдонулат деп айтылып жатат.
Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. УБУ Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерде аялдардын саны барган сайын азайып жатат. Бул тууралуу Бишкекте аялдардын саясий укугун талдаган жыйында айтылды. Анда коомдо калыптанган тоскоол болгон түшүнүктөрдөн арылуу, партиялардын тизмесине байланышкан маселелерди жоюу керектиги белгиленди. Соңунда аял депутаттардын санын көбөйтүү тууралуу бир катар сунуштар айтылып, резолюция кабыл алынды. Теманы Элеонора Бешенбек кызы улантат.
Жалал Абад облусунун Сузак районунун тургуну орус тили мугалими Замира Ибрагимова ырыс айылдык кеңешке шайлоого катышып, бирок өтпөй калды. Ал муну коомдо калыптанып калган аялдарды жериген көрүнүштөр менен байланыштырды. Айылды кеңешке шайланып калса, аялдарга байланыштуу маселелерди чечүүнү пландаштырып жатканын айтты.
Проблема сельских женщин, она очень острая.
Элет аялдарынын маселеси абдан эле чоң. Биздин деги эле башка эл өкмөттөрдө деле аялдар темасы чанда гана көтөрүлөт. Аял коломтонун куту катары өзгөчө камкордукка алынышы керек. Айыл жеринде аялды укуктук жактан, мыйзам жактан коргоо деген дээрлик жок. Айылдагы аялдар маселесин чечүүгө аз да болсо салым кошоюн дегем. Үгүт иштердин баарын өзүм жүргүздүм. Эч кимден жардам алган жокмун. Атүгүл туугандарымды да аралаштырбадым. Айылдарды кыдырдым, бир топ аялдар менен сүйлөштүм. Мен эми кеңешке өтпөй калсам деле кыдырып жүрүп бир канча аялдардын фондун түзгөнгө жетиштим.
Несмотря на то, что я не прошла, мне вот удалось создать несколько женских фондов.
Ош облусуна караштуу Ноокат районунун тургуну Турсунай Кадырова айылдык кеңешке өткөн саналуу гана аялдардын бири. Ал айылдык кеңештерге байланыштуу бир катар маселелерге токтолду.
Квота сөзсүз айылдык кеңештерде да шайлан болуш керек экен да, себеби квота болбосо аялдар аз коюп атышат да. Мен ушу бир айыл өкмөттөн 4 аялды араң алып чыктым да. Болгондо да бул аялдар аябай мындай коомдук иштерде актив катышып жүргөн. Ушундай учурда сөзсүз баягы ишкер деген эске алган бир нормалар болуш керек экен да. Айылдык кеңештин шайлоолору жогорку кеңеш шайлоолорунда эле деңгээлде өттү деп ойлойм да кечегиниче. Бирок бир жакшы жери мурдагыдай топ топ кылып бюллетень таштоо жок болду. Жакшы эле бир гана жери шайлоо участкасына киргенге чейинки сырттагы мыйзам бузуулар болду деп айта алам да.
Кыргызстанда шаардык кеңештер партиялык тизме менен шайланат. Мындан улам партиялар талапкерлердин тизмесинин 1/3 аялдар болушу керек деген мыйзамды аткарганы менен жеңип келген партиялар аялдарды ар кандай себептер менен чыгарып салган көрүнүштөр көп. Ош шаардык кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Гүлсана Эсенбаева Жалал Абад шаардык кеңештеги өздөрүнүн партиялаштарынын тизмесин мисал кылды. Аялдарга берилген квота сакталбагандыгы үчүн алар жарыштан чыгарылышы керек болчу деген пикирин билдирди.
Мен өзүмдүн партиям болсо деле айтат элемди, кимдир бирөө башташ керек эле, ошолорго бир чара чек болуш керек обязательно сөзсүз түрдө. Анткени кимдир бирөө башташ керек да, нарушение кылып атабы, законго баш ийбей атабы, үчүнчү позиция айымдар дегенден кийин тизмени түзүп атканда ойлонуш керек да. Булар деген ошо жергиликтүү бийликтин законду түшүнбөгөндүгү, же болбосо ошо тизмени түзүп аткан партиялаштар ошолордун кемчилдиги деп ойлойм да. Анан эми ошол эле учурда бүгүнкү күнгө чейин Жалал Абад талашта болуп атыптыр. Эми үчүн дебейсизби? Ошол алдыңкы тизмеге баягы бир бийликтин айтканын жасай турган айымдарды алып келип, анан чындап эл үчүн иштетип турган айымдарды аркы жакка коюптур тизмеде. Ошо талаш болуп келе жатат.
Бишкекте 20-декабрда аялдардын саясий укугуна арналган жыйында негизги маселелер аныкталды жана бир катар сунуштар менен резолюция кабыл алынды. Адам укуктары боюнча кеңештин төрайымы Гүлжамал Султаналиева бул жаатта ишти ыраатуу жүргүзүү керектигин билдирди.
Гендердик маселени жылдырыш үчүн эң биринчиси ушул саясий партиялар менен иштешибиз керек. Экинчиси Кыргызстан эгемендикти алганда башында ушул жарандык умжам жагы чыгып келаткан кезекте биз жер жерлерди кыдырып жарандык укуктарды көп өткөзгөнбүз да. Мына ошол учурларда элдин арасынан чыккан, сурулуп чыккан лидерлер бүгүнкү күндө кандайдыр бир позицияга жетти. Бирок ушул нерсе биринчи этап менен эле биринчи волна менен токтоп калганда ошо менен биздин регион өзү менен өзү отурат. Баягы гражданский активисттер эл аралык деңгээлде эксперттер болуп кетип, алар өзүнчө отурат да, алар элдин арасына түшпөй калды. Саясатчылар өзүнчө отурат да. Эгерде биз ушул гендердик саясатты жер жерлеринде чечип, ошол гендердик жана элдин стереотиптерин да туура эмес кан жинге сиңип калган көз караштарды өзгөртөбүз десек, биз ошо жарандык укутууларды жандандырып дайыма иштешибиз керек.
Борбордук шайлоо комиссиясы 11-декабрда өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялай элек. Шайлоого көз салган байкоочулардын баамында бул ирет жергиликтүү кеңештерде аялдардын саны кыйла аз болмокчу. Маселен, 1999 жылы аялдардын саны 24% болгон. 2004 жылы 21.3% болуп азайган. 2008 жылы 17% түшкөн. Ал эми 2012 жылы 13.5% болуп калган. Бул жолу болсо жергиликтүү кеңештерде аялдардын саны 10% гана тегереги болору айтылып жатат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Ош мамлекеттик социалдык университети бул аталышты алганына 6 жыл болсо да дипломду Кыргыз Өзбек университети деп берип келатат. Муну көпчүлүк студенттер алдоо катары кабыл алып нааразы болушууда. Ал эми окуу жай жетекчилиги жаңы ысымды бекитүү юридикалык себептерге байланыштуу кечеңдеп жатканын айтууда. Июнь окуясынан кийин аталышы өзгөртүлгөн бул окуу жайдагы соңку жагдай тууралуу Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Ош мамлекеттик социалдык университетиндеги студенттердин сессия же экзамен дегенден сырткары дагы жаңы баш оорусу пайда болгонуна 6 жыл болду. Жыл сайын окуу аяктар мезгили жакындаган сайын алардын жүрөктөрүн өйткөн суроолор кайрадан калкып чыгат. Бул жолу диплом алчу мезгилге жетпей эле маселе козголо баштагандай. Студенттердин бири Гүлиза Шамурзаева жагдайды мындайча ортого салды.
Мен бул жерге алгач абитуриенттерди кабыл алуу боюнча тапшырып келип калгам. Бирок ошол мезгилде мен угуум жана университет жөнүндө билимим боюнча бул университет Ош мамлекеттик социалдык университети деп аталган. Жана бизди ошол аттын негизинде бул жерге тартышкан. Бирок кийинчерээк биз бул жерге келип окуп калып, андан көрүп биле алдык. Бул жердин аты документтик түрдө Ош мамлекеттик социалдык университети деп өзгөрүлгөн эмес. Бул Кыргыз Өзбек университети деп аталып жүрөт.
Маалым болгондой, мурдагы Ош Кыргыз Өзбек университети 2010 жылкы кандуу капсалаңдан кийин окуучулардын жана студенттердин талабы менен Ош мамлекеттик университети деп өзгөртүлгөн. Бирок азырга дейин аларга бул атты Билим берүү министрлиги юридикалык жактан бекитип бере элек. Натыйжада алар 6 жылдан бери дипломду да эски ат менен беришүүдө. Башка бир студент Айда Асылбек кызы арманын мындайча билдирди.
Документтерде Кыргыз Өзбек университети болсо, ал эми рекламалыктарда бүт жарнамалык чакырууларда Ош мамлекеттик социалдык университет болот да. А көпчүлүгүнө айтсаң, социалдык университет десең, кайсыл университет деп билишпейт. Ошондуктан университетке бирдиктүү бир ат керек деп ойлойм. Кандай ат болбосун, бирок биздин дипломубузда толук түрдө кабыл алынган ат менен алышыбыз керек.
Университеттин жетекчилиги болсо, Билим берүү министрлигине жана өкмөткө жыл сайын кайрылып, ай сайын каттарды жөнөтүп жатканын айтышат. Бирок окуу жай 1996 жылы Кыргызстан менен Өзбекстандын бийликтеринин макулдашуусу менен ачылгандыктан анын атын өзгөртө салуу кечиңдеп жатканын айтууда. Бирок маселе жакын арада бир жаңсыл болот дейт ректор Чаткалбай Райымбаев.
Негизинен ошол эки мамлекеттердин ортосундагы өкмөттөр аралык келишимге байланып калып атат да. Баягы эл аралык нормаларга ылайык келишимге ылайык бир тараптуу өзгөртүп коюу маселеси бир аз проблемаларды, көйгөйлөрдү жаратып атат. Азыр өкмөттүн деңгээлинде бул маселе каралып, өкмөттүн билим берүү бөлүмүндө каралып, юридикалык жактары бүт каралып атат. Мен ойлойм, жакынкы күндөрдө бир жыйынтыгын беришет го деп.
Деген менен адистер окуу жайдын аталышы толук бекилбей жатышын бийликтердин саясий эркинин жоктугу менен байланыштырууда. Серепчи Төлөгөн Келдибаев мындай дейт.
Ошол элди жайгарыш үчүн, стабилдүүлүк калыбына келип туруш үчүн ушул убадаларды беришкен, социалдык университет кылынган макулдуктарды беришкен. Бирок ошону бүгүнкү күнгө чейин аткарбай жатканы бул жоосунсуз жорук десек болот да. Бийликтин бул кайдыгерлиги чечкиндүү кылып, чечкиндүү кадамдарга барып, мындай маселени кабыл алыш керек. Мен кийинки улуттагы башка өзбек улутундагылар жаман көрүп калышы мүмкүн. Тарыхта менин атым жаман атында калып калат, ушул жаптырып салган деген сөздөр калып калат. Ушу мен кеткенден кийинки өкмөт кылсынчы деген максатта болуп атат да.
Бул арада окуу жайдын окумуштуулар кеңеши университетти Кыргыз мамлекеттик достук университети деп өзгөртүү демилгесин да көтөрүшүүдө. Бирок алар буга чейинки алган аталышында документтештире албай угара. Натыйжада окуу жайдагы 9000 студент кабатыр бойдон калууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Баткен шаарынын негизги көйгөйү болуп келген тазалык маселеси дагы эле оң жолго коюлбай жатат. Буга чейин жергиликтүү тургундар калаанын тазалыгы боюнча терс пикирин айтып келсе, бул ирет Баткен тазалык ишканасынын 10 кызматкери маяна ала албагандыктан жумушту таштап кеткенин, калган 8'и 3 айлап маянасыз иштеп жатканына даттанышты. Мекеме жетекчилиги болсо айлык акы берилбей жатканын шаар тургундарынын таштандыны алып кетүү үчүн акы төлөбөгөндүгү менен байланыштырышат. Жеңиш Айдаров толугураак айтып берет.
Мэрияга кайрылабыз. Мэрияга кайрылсак, мэрияга барсак, бизде акча жок, каяктан келген акча беребиз.
Жамиля Базарбаева 5 жылдан бери Баткен тазалык ишканасында эмгектенип келет. Ар күн сайын таң атпай шаардын борбордук бөлүгүн шыпыруу менен жумуш күнү башталат. Өзүнө бөлүнгөн аймактагы тазалык анын жумушундагы негизги милдети. Бирок жыл аягында жасаган жумуш үчүн айлык акысы өз мөөнөтүндө тийбегенине нааразы. Акыркы 3 айдан бери айлык ала элек. Ишканада каржы тартыштыгынан айлыгы кечиккен 10 киши жумушун таштап кетиптир.
Мээлиде жок болсо, мээлиде келебиз. Күйөөм да иштейт тазалыкта, мен да иштеймин. Эми 5 балам бар. Жашоо кыйын болуп калды. Кредитим бар 60,000. Ону төлөш керек. Ого дагы пул акча керек. Шериктерим прокуратурага кайрылган. Прокуратурага кайрылганга 1 апта болду. Өзү биздин тазалыкка кызыккан мэрия жок.
Жамиля Базарбаева сыяктуу бул мекемеде иштеген жалпы 29 кызматкер бар. Айлык акы төлөгөнгө чамасы жетпеген Баткен тазалык ишканасы 10 кызматкерин акы төлөнбөгүчү эмгек өргүүсүнө чыгарган. Анткени шаардык мэрия тарабынан бөлүнгөн акча каражаты жыл аягына жетпей калган экен. Жалпы шаар боюнча таштандуучу мекемелерден, жөнөкөй жарандардан болгону 200,000 сомдой акча жыйналыптыр. Каражат тартыштыгы ушундай калып келди. Абалыбыз оор дейт мекеменин жетекчиси Асубидин Сулайманов.
Октябрь айга келип биз жетишпей калдык. Баткен шаарынын мэри кайрадан сессияга депутаттарга коюп, анан кайрадан 500,000 жардам берип, анан без содержанияга айдаганыбыздын себеби акча болбогондон кийин аларды иштетип, кийин акчасын таап бере албагандан кийин эмнебиз. Анан биздин Баткен шаарынын эли таштандыкка акча төлөбөйт. Бул үчүн Баткен тазалык ишканасынын жамааты же жетекчилиги өзү күчү жетпейт. Техникалары өтө оор акыбалда.
Шаар тургундары тарабынан жергиликтүү бийлик тазалыкка жеткиликтүү көңүл бурбайт деген сын пикир тынбай эле айтылып келет. Бирок тазалык үчүн акча төлөөдө абал кыйын. Баткен облус борбору болгон шаар жетекчилигине ким келсе эле тазалык маселеси башкы көйгөй, аны чечүү талабы коюлат. Быйылкы жыл үчүн жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн 2 миллион сомдон сырткары тазалык ишканасына кошумча ушул айда 500 миң сом каражат бөлүнгөн. Бирок каражатты мекемеге жеткирүү тартиби боюнча убакыт созулуп кетти. Абалды жөнгөрөбүз дейт шаар башчысы Гапарали Матказыев.
Анан биз кошумча кайра 500 миң сомду порталга чыгарганда ушул портал 2 айга созулуп кетти. Ошондуп кайрадан экинчи жолу порталга бергенибизде ага дагы бир ай убакыт кетти. Ошонун айынан камхоздун работниктердин айлыгы убагында берилбей калды. Бүгүнкү күндө мына бүгүн кече бүттү порталдын жеңүүчүсү болуп камхоз табылды. Эртең акчалары которуп берилет, жумушчулардын айлыктары жана налог сосмонтор төлөнөт. Акчаны биз быйылга 4,500,000 менен азыр каралып атат. 2016 жылга болсо 2 миллион болчу анын бюджети.
Шаардагы утурумдук таштандыларды тазалоого жергиликтүү казынадан бөлүнгөн каражаттан тышкары 1,5 миллион сомдой акча жыйнуу болжолдонсо, быйылкы жылы болгону 200 миң сом каражат жыйналган. Мындан улам техникалардын жетишсиздиги бир эсе болсо, кызматкерлер маянасыз жумушту таштап кетиши дагы бир түйшүк болуп, абалдан чыгуу жолу көрүнбөй турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда кургак учукту дарылоодо кандай көйгөйлөр жана жетишкендиктер бар? Бейтаптардын психологиялык акыбалы эсепке алынабы? Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева ушул суроолорго жооп издейт.
Кыргызстанда туберкулез дартына чалдыккандардын саны азайбай келет. Орун аныктоо жаатында заманбап лаборатория курулуп, дарылоо ийгиликтүү жүрүп жатканы менен аны жуктуруп алгандардын айрымдары дарылануудан баш тартып кеткен учурлар да кездешет. Аларды эмнеге бийлик же доктурлар дарылоого мажбурлай алышпайт жана бул дартка чалдыккандардын психологиялык акыбалы кандай? Айрым жаңылыктардан кийин дал ушул темага токтолмокчубуз. Арзан кан анализи жүрөк оорулардын алдын алууга жардам берет. Британиянын жүрөк фонду жүргүзгөн изилдөөдө кан басым менен кандагы холестериндин нормасын текшерүү менен эле чектелбей, жүрөк булчуңдардын иштөөсүн тропонин аттуу кан анализи менен аныктаса болору айтылат. Эдинбург жана Глазго университетинин окумуштуулары 15 жыл бою 3300 кишини изилдөөгө алышкан. Тропонин булчуңдарды иштетүүнү нормалдаштырган кандын курамындагы белок болуп саналат. Анын нормасынан аз болуусу айрым жүрөк ооруларына алып барат. Андыктан окумуштуулар медицинада өтө чоң эмес суммага ишке ашчу, тропонин тестин жүрөк оорулардын алдын алууда колдонууну сунушташууда, деп жазат Американын кардиологиялык коллежинин илимий журналы. Гонконгдо быйылкы жылдын алгачкы куш тумоосу катталды. 75 жаштагы киши Кытайдын түштүк аймагындагы Чаңпин жана Донгуан шаарларына барып келгенден кийин кат ооруп калган. Гонконг ооруканасында ага H7N9 диагнозу коюлду, деп кабарлайт Reuters. Ноябрь айында түштүк Корея менен Жапонияда миллиондогон канаттуулар куш тумоосунан кырылган эле. Гонконгдун бийлиги бул дарттын адамдарга жукпоосу үчүн баардык коопсуздук чараларын көргөн. H7N9 тумоосу алгач 1997 жылы чыгып, Азияда 6 адам андан көз жумган. Португалияда да быйыл аталган вирустан 10 000 тоок кырылганы аныкталды. Lancet журналы кош бойлуу аялдардын ичиндеги түйүлдүктүн мээ түзүлүшү кошумча ультра үндүк аппарат менен текшерилип, ар түрдүү оорулардын алдын алса болорун жазып чыкты. Бой катыктын 20-чы аптасында баланын баш мээси толук калыптанып калат. Андыктан андагы кемтикти жабдуу аркылуу көрсө болот. Илимий тажриба Британиянын 16 медициналык борборунда 1000 ашык кош бойлуу аялга жасалган. Ультра үндүк жабдуу баланын мээсиндеги кемчиликти 68% анык көрсөтөрү билинди. Ушундан улам ар түрдүү тубаса мээ кемтиктерин алдын ала бала түрлөрү менен дарылоого мүмкүнчүлүк түзүлдү, дешет илимпоздор. Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстандын кургак учук боюнча көрсөткүчү дүйнөлүк саламаттык уюмунун эсебине салыштырмалуу жогорку деңгээлден түшө элек. Буга негизинен социалдык экономикалык шарттын оордугу себептешет адистер. Бишкектеги улуттук фтизиатрия борборунда болуп, дартты аныктоо, дарылануу жаатындагы көйгөйлөр, жетишкендиктер жана кургак учукка кабылгандардын психологиялык акыбалы менен тааныштык. Дарты жаңы аныкталып, ачык формасынын жабык түрүнө өтө элек бөлүмдө жаткандар адатта аттарын атагысы келбейт. Алардын бири 30 жаштан эми өткөн бул жигит акыбалы тууралуу буларды айтты.
Меники жүрөрүптүрмүн, 4 ай, 5 ай жүрөрүптүрмүн, билинбей.
Каякта жүрөрүптүн?
Үйдө. Рентгенге келсек эле туберкулез деп чыкты. Текшерттим. Анан бияка келип эле жатты. Биякта жакшы, буйруса бир жумада чыгам.
Сиз биринчи реакцияңыз кандай болду? Кандай жагыңыз?
Реакция жаман болду, өзүм жоготуп. Жаман эле болот экенсиң.
Эмне деп ойлодуң?
Өлүп калам деп ойлодум. Өлүп калат окшойм.
Анан эмне деп кеңештерди берип атат сизге? Ден соолугуңузду кантип түшүндүрдүңүз?
Чындап дейт, жакшы кара, өзүң режимди бузба. Мен курсагын ачырып жүрбө дейт. Иммунитетиң жүрбө.
Ачка ток болуп жүрдүңүзбү?
Ошондой, эми үйдө жүргөндө билбей калдык.
Үйдөгүлөр кандай кабыл алышты? Биринчи реакциясы кандай болду?
Азыр үйдөгүлөр жаман эле кабыл алышты. Жаман экен деп коркушат да алар деле.
Анан сизден улактап, нарытуу.
Ооба, жада калса телефондорун отключен болуп калат. Кыйын экен.
Фтизиатр же туберкулездуу бейтаптарды дарылаган доктурлардын айтымында оорулардын эң биринчи көйгөйү дарты аныкталгандан кийин психологиялык жардамга муктаж болуусунда. Айрыкча кургак учуктун ачык формасы менен бир имараттан чыкпай камалып жаткандар үчүн бул өтө оор. Улуттук фтизиатрия борборунун дарыгери Кундуз Токторгазиева бир эле учурда бейтаптарга психологиялык да жардам көрсөтөбүз дейт.
Биздин бөлүмдө негизи көбүнчөсү эле жалаң биринчи органдар жатат да. Анан биринчи органда биринчи укканда туберкулез дегенде азыр баары эле шок болуп атышпайбы? Ошондо баары тең мындай ыйлашып, көбүнчө кыздар, женщиналар ыйлашат. А эркек кишилер депрессия болуп унчукпай калат, анан бүттү ушуну менен эле жашоом бүтүп калды деп ойлоп калышат да. Анан биз келгенде эле сразу эле биринчи келгенде эле больной менен ошону түшүндүрөбүз. Бул деген онкология эмес, бул деген рак эмес, туберкулез. Туберкулез менен лечение алсаңар 100% айыгасыңар. Самый главный лечение алыш керек. Анан биринчи органдар 6 айда курс лечения.
Дарылоодогу карантиндик катаал шартка көнө албаган же өзүнүн айланасындагылардын саламаттыгына кайдыгер айрым оорулуулар дартынын коркунучтуу экенине карабай дарылануудан баш тарткан учурлар да жок эмес. Мындай шартта батыш өлкөлөрүндөгүдөй аларды зордоп милдеттүү түрдө дарылоо Кыргызстандын мыйзамдарында каралган жок. Андыктан эгер кыргызстандык жаран кургак учук ачык болсо да дарыланбай эркин кетип калааларын билдирет фтизиатр врач Кубанычбек Букаев.
Эми дарыланбайм деп кетип калган учурлар болот. Биздин улуттук фтизиатрия борбору ушундай сунуш менен кайрылган министерство юстицияга мажбурлап дарылоо тууралуу. Азыр ушул маселе каралып атат. Анан чечилип калса жакшы болот эле, ушу кетип калышат кээ бирлери, ушу жугуштуу түрү менен ооругандар.
Тил каты алып каласыздарбы же кандай?
Тил каты жок эле кетип калат кээ бирөчү.
Жөн эле кетип калышат.
Даже бизден чыгып алып ошол жашаган жеринен улант дарыны улант дегенде да кээ бирөө улантпай коюшат да дарыларды ичип. Ошол мөөнөтүнө чейин, аягына чейин дарыламай койгон учурлар болот.
Демек Кыргызстанда мажбурлап дарылоо дегениңиз жок?
Азыр андай жок. Ошол болсо жакшы болот эле да, бизге дагы бир таасири кылат элек да ошол ооруларга. Ошондой тартип бузган оорулар бар.
Ушундан улам оорунун статистикасы дале түшпөй келет. Дарттын жайылуу географиясы азыр көн эсе ири калааларда катталып жатат дейт улуттук фтизиатрия борборунун жетекчиси Абдулат Кадыров.
Биздин Кыргызстандын ичинде эң жогорку көрсөткүч туберкулез могу Бишкек шаары менен Чүй облусунда. Мунун негизги себеби ушул ички миграция. Анан бул мигранттар, ички мигранттар биздин Кыргызстандын негизинен могу Чүй боорунда, Бишкек шаарында, Ош шаарында. Ошого жараша бул региондордо негизинен туберкулездин көрсөткүчтөрү бийик. Мисалы үчүн Бишкек шаарында 119, республика боюнча 98 болчу бул жерде 119, 100 000 калктын саны болуп атпайбы?
Ошентсе да кургак учукту аныктоо жаатында Кыргызстанда азыр тез убакытта шилекейдин анализин чыгаруу менен генетикалык белгилөө системасы иштеп жатат. Дал ушул улуттук фтизиатрия борборунда 2013 жылы германиялык гранттын эсебинен салынган жаңы лаборатория иштеп, туберкулез менен күрөшүүдө дарт аныктоо кыйын болбой калганын айтат борбордун жетекчиси Кадыров.
Бүткүл дүйнөлүк стандартка туура келген лаборатория бар да. Германия өзү Германияда проектин даярдап келип, бизге ушул лабораторияны машина менен алып келип, ушул жерге өздөрү коюп берген. Бул азыркы күндө Борган Восточный Европа менен Центральный Азияда эң жана эң мындай современный требованияга туура келе турган лаборатория да.
Кошо өлкөлөрдө
мындай лаборатория жок.
Бирок бул кымбат баалуу жай деле эмес. Кыргызстандагы баардык кургак учукту аныктоочу лабораторияларды жыл сайын керектүү реактивтер жана каражаттар менен камсыздоо өтө кымбат болууда.
Кыргызстан боюнча 122 лаборатория бар. Анын ичинде ушул лаборатория ушуларды содержать этиш үчүн бир жылга 900 000 доллар, 1 000 000 доллар керек болуп атат. Бул аябай мооруган, бул затратный лабораторияда биздин туберкулездер. Бул жерге реактивтер, могул лабораториянын обслуживать этиш керек, тиги оборудованияларды караш керек, ошолордун баардыгы 900 000 же болсо 1 миллион долларга чейин акча талап кылды.
Булардын разыбы? Здравствуйте.
Да, булар адын разыбы. Бирок реактивдер аябай кымбат.
Ушул тапта Кыргызстандагы 100 000 кишинин 99% кургакчылык менен ооруйт. Адистер Кыргызстанда бул илдеттен каза тапкандардын саны да мурунку жылдарга салыштырмалуу бир топ кыскарганы менен аны жуктуруп алган өспүрүмдөр, айрыкча балдар көбөйгөнү байкалып жатканын белгилешет. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда жыл сайын өлкөдө кургакчылык жуктуруп алган 5 000дей адам каттоого алынууда. Ушуну менен Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгү аяктады. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар. Ушун менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азаттык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это передача «Перекресток» на радио «Затык». Как обычно в это время в бишкекской студии работаю я, Джибек Бегалиева. На прошлой неделе произошло одно из важных событий. Сейчас подводят итоги референдума. Итоги уже озвучены, и сейчас уже можно делать какие-то предположения, строить прогнозы, как изменятся функции ветвей власти и полномочия некоторых органов после внесения поправок. Для того, чтобы обсудить все это, мы пригласили сегодня к нам в студию политического аналитика Алишера Мамасалиева и депутата от фракции СДПК Дастана Бекешева. Ну, сейчас, наверное, уже можно сказать, как вы проголосовали, Дастан Далабаевич.
Во-первых, добрый день, уважаемые радиослушатели. Я поддержал Конституцию на референдуме, и я также был один из тех людей, который был в группе за референдум. Ну, конечно, объяснять я сейчас могу, в принципе, объяснить, почему. Вносились структурные изменения в Конституцию. Там не было никаких вопросов, связанных с продлением полномочий президента. Это надо сразу отметить. Ранее, если посмотреть, да, вернуться в историю, какие у нас вопросы выносились на референдум. Ну, последний у нас референдум, это в 2010 году, когда мы сами принимали Конституцию. Ну, как оказалось, в ней... Но были заложены ряд таких мин, которые нужно было устранить. А и предыдущие референдумы, они отличались тем, что в основном продлевали срок полномочий тех или иных, наших предыдущих двух беглых президентов. В этот раз этого не было.
Сейчас мы по пунктам пройдемся, вспомним самые такие важные моменты, обсудим. Алишер, вы как голосовали на референдуме?
Я проголосовал против. Референдума.
Почему?
Там есть несколько причин. Я ради справедливости должен сказать, что в Конституции есть и в проекте Конституции, который предлагали народу, есть и вполне разумные вещи. Но по форме самой, как она лоббировалась и продвигалась, и по отдельным статьям, я считаю, что данные статьи, они для нашей страны принесут негативные моменты, негативные аспекты. Если надо будет, я более подробно потом об этом расскажу.
А в целом, сам факт того, что внесли изменения в Конституцию, вы поддерживаете? То есть поддерживали ли возможность изменить Конституцию, несмотря на наличие
декрета? Вы знаете, я как член политсовета партии «Юный прогресс» непосредственно участвовал в разработке и анализе представленного документа. И я как член двух конституционных совещаний, в принципе, как бы имею основания говорить о том, что в самом начале были нарушены процедуры предложения и согласования документов с политическими субъектами, в частности, с фракциями. И ту позицию, которую я придерживался, в принципе, озвучил лидер партии «Уныгбы прогресс» Бакыт Турбаев.
Ясно. Но Конституцию уже приняли, большинство кыргызстанцев проголосовали за поправки. Что нас ждет теперь? Когда, во-первых, вступят в силу эти поправки, я так понимаю, часть из них вступит в силу уже вот скоро, и большая часть, которая касается полномочий президента и так далее, вступит в силу в декабре 2017 года. Так, Дастан?
Ну, во-первых, давайте так, полномочий президента там не касается с 1 декабря 2017 года. То, что вы говорите, это полномочия премьер-министра, и там, в принципе, полномочия не самого премьер-министра, а премьер-министра, который будет выдвинут из числа депутатов, конечно, да, там только вот это положение вступает с 1 декабря. Что касается, когда вступит, ну, сейчас Центральная избирательная комиссия подведет итоги, подсчитает, опубликует результаты, и затем уже президент, естественно, все это должен будет подписать, это должно быть сдано в архив, там, так, как положено, да, чтобы кто-то у себя в кармане эту конституцию не держал, не потерял потом. Вот, и после этого уже окончательное вступление в силу данных изменений будет. Но то, что, как говорится, с 1 декабря 2017 года, там, в принципе, лишь некоторые части вступают с 1 декабря, поэтому совсем маленькие.
А, насколько я помню, был такой пункт о том, что премьер-министр может освобождать министров без представления президента. Это, ну, то есть есть там такие пункты, которые касаются конкретно премьер-министра?
Нет, там нет
такого, что... Это уже на том премьер-министре будет действовать, который сейчас... работает.
Там нету такого, что именно без представления президента. Там есть такое, что если вот премьер-министр, допустим, решил освободить министра от должности, да, и при этом президент никак не отреагировал, то уже в этом случае решение премьер-министра, оно будет вступать в силу.
В одном из недавних своих интервью Чолпон Джакупова сказала, что после внесения поправок в Конституцию парламент станет более слабым, потому как в новой Конституции убираются нормы о том, что не чаще раза в год премьер-министр может перед парламентом ставить вопрос о недоверии. То есть тогда правительство может запросто шантажировать Жугурку Кенеш и непопулярные законопроекты, которые раньше нельзя было, например, провести через парламент, теперь можно будет провести вот буквально запросто.
Давайте так, что Чулпан Эдиновна как бы высказывает то мнение, но посмотрим, время покажет. На самом деле я не думаю, что будет так. У нас еще ни разу премьер-министр не ставил вопрос об оказании доверие, да? А парламент тоже как бы у нас хотел выдвигать вотум недоверия делать. У нас есть два, значит, способа, как правительство может уйти в отставку, да? И вот один из них, если премьер-министр ставит, доверяете ли вы мне или не доверяете, здесь уже президент, конечно, должен... Если, вот, допустим, парламент сказал, нет, мы вам не доверяем правительству, в этом случае у президента есть право выбрать либо... сказать парламент, пускай будет распущен, либо премьер-министру...
То есть, на деле этот механизм ни разу он не работал?
Нет, он ни разу не работал, и этот, инструмент факт, делает, этот инструмент делают, значит, ну, как бы, чтобы это была возможность два раза в год. Для чего? Для того, чтобы, ну, наверное, я так думаю, что по разным вопросам бывает несовпадение. А если у премьер-министра всего лишь есть один раз это сделать... Да, ну, допустим, скажем, по какому-то вопросу он сказал, ребят, ну, вот я хочу сделать экономические реформы. Да, они непопулярны, они не поддерживаются сегодня народом, да. Вот, ну, я считаю, что вот мы здесь с экономистами, экспертами, аналитиками посчитали, если мы там не сократим определенные расходы, то будут вот такие проблемы. Парламент не согласился, сказал нет, и в этом случае премьер-министр может сказать, слушайте, тогда вы мне вообще доверяете, вот то, что я тут сижу, работаю, да. Это у него, понимаете, появится, ну, вот ладно, один раз он выставил, парламент оказал доверие. Потом раз, он, может, он захотел по пенсионной реформе захотел вопрос поставить. Здесь парламент может сказать, ну все, мы же один, ну, один раз уже эту реку прошли, значит, второй раз он уже не может поставить вопрос о доверии, недоверии, поэтому премьер-министр уже не сможет поставить такие вопросы. Ну, я что хотел сказать, что самому премьер-министру это дало бы один, это был бы один из рычагов делать определенные реформы. К сожалению, у нас сейчас премьер-министр не может делать больших реформ. Почему? Потому что он по рукам и ногам связан с парламентом. Парламент хочет всегда увеличить расходы, премьер-министр всегда хочет сократить. Премьер-министр хочет оптимизировать экономику, парламент, наоборот, всегда хочет побольше сделать так, чтобы понравиться избирателям. Вот здесь есть такая проблема. И вот эти инструменты для чего закладываются? Не для того, чтобы парламент между правительством постоянно как кошка с мышкой были. Нет, не для этого, а для того, чтобы парламент и правительство между собой всегда находили точки соприкосновения и работали вместе.
Это был Дастан Бекешев в студии «Радио Затык» в Бишкеке. Также у нас сегодня в гостях на передаче «Перекресток» Алишер Мамасалиев, политический аналитик. Алишер Тургунбаевич, вы как думаете, ослабляют ли вот эти новые поправки в Конституцию, которые были внесены, роль парламента?
Я первоначально хотел ответить на ваш предыдущий вопрос по поводу вступления. Чуть-чуть хотел поправить, что согласно вот, законопроекту, который сейчас уже прошел через референдум, закон данный будет вступать в силу после подписания президента, и после подписания президента он должен быть опубликован не позднее 14 дней, то есть получается где-то 25 декабря уже новая конституция вступит в свою силу по тем частям нормативно-правовых актов, которые вступают в силу сразу после опубликования. Что касается второго вопроса, будет ли как-то...
Этого вообще... декабря, то есть начиная с 25 декабря, да, уже у премьера вот эти полномочия
будут? Нет. Нормы, которые связаны с полномочиями премьер-министра, связаны с правительством, взаимоотношения с Джугуркинешем, они вступают в силу в 2017 году, в декабре. А все остальные нормы, в принципе, касательно там их прав человека, прокуратуры там, и так далее, там,
судебных органов,
они вступают в силу после опубликования сразу. Что касается, будет ли как-то понижен влияние Джугуркинеша, ну, безусловно. Мы чем-то должны жертвовать. Укрепляя премьера, мы жертвуем Джугуркинешем. Это, безусловно, это как бы научно можно, в принципе, просто объяснить, да. В частности, мы были против нормы выхода из коалиции, потому что данная норма сейчас делает немножко трудный выход. Сейчас, чтобы выйти из коалиции, необходимо набрать внутри фракции 2/3 голосов, и, что самое важное, депутат должен подписать свое решение. То есть эта норма ограничивает, мы считаем, что ограничивает функцию и деятельность парламентских фракций. Хотя парламентские фракции по Конституции являются субъектом, одним из важных политических субъектов в парламентской форме правления. И мы говорили о том, что такую норму в Конституцию нет нужды вносить, она может прописана в регламенте, потому что это технические нормы. Но наши доводы не были услышаны. Мы считаем, что, конечно, нынешний премьер, который придет, будет работать с новыми инструментариями. Конечно, это будет сильная фигура. Но я хочу сказать о том, что при нынешней Конституции премьер тоже был сильный. В двух случаях наша Конституция работала два раза на 100%. Это когда премьером был Алмазбек Атамбаев и премьером был Омирбек Бабанов. Почему, я объясню. Когда у премьера есть сильная поддержка фракционная внутри парламента и большая, то есть Республика и СДПК всегда имели такое, ну, большое количество депутатов, премьер становится автоматически сильным. Сразу точка принятия решений переходит в аппарат правительства. Вот если вы помните, когда премьерами были два этих политика, кадровые вопросы экономического, внутреннего характера принимали премьер-министра. Как только премьером становился политик, который не имеет отношения к фракциям, которые существуют в ЖК, или не имеют, или не являются членами парламентских коалиций, они становились марионетками.
А если будет, как сейчас, вот сейчас такой премьер, у которого нет партийцев, нет большой поддержки в парламенте, если он остается при своем посту, при этом у него будут новые полномочия, он будет сильным?
Я понял ваш вопрос. Я вам объясню. Знаете, у нас уникальная ситуация произошла, что президент, глава государства, оказался с большой поддержкой внутри ЖК. И в данной ситуации, конечно, он всегда будет доминировать. И в этом отношении, конечно, я считаю, что единственный выход, и он сейчас в этой конституции заложен, чтобы лидеры фракции оставались в ЖК. Потому что он становится премьером, у него мандат остается. И этот механизм я поддержал, потому что я считаю, что в парламентской республике главами правительств должны становиться лидеры партий или лидеры фракции.
Все правильно.
Только при этом он будет иметь поддержку в парламенте. Он только при этом может апеллировать парламенту. И я хочу сказать, что Конституцию, в принципе, можно было не менять. Наша Конституция работала при сильном премьере. Я вам назвал эти два примера. Это были очень сильных примеры. И по кадровым вопросам, и по всем вопросам, которые вот доводы были наших оппонентов, эти все вопросы они решали. Поэтому я считаю, что вот эта норма, которую предполагает, что лидер фракции может сохранять мандат, я считаю, что она разумная. Потому что, как мы понимаем, когда лидер фракции выходит, вот помните, в прошлом созыве Бабанов ушел, когда из правительства, он потерял контроль над фракцией, и она разделилась на три, на три партии, да? На три фракции почти. В этом отношении, конечно, есть смысл. Это укреплять будет и фракционную дисциплину.
А как на деле вот сейчас у нас будет, если у нас премьер, который не имеет своей собственной команды, но у него по Конституции уже такие более внушительные такие полномочия?
Я думаю, что до декабря 2017 года, я думаю, что весной начнутся вот эти политические переформатирования, потому что я не думаю, что сейчас после Нового года, сейчас люди начнут просто только запускать какие-то процессы, но основные действия, я думаю, начнутся происходить уже весной 2017 года. Это связано и с подготовкой к президентским выборам, это связано и в том, что эти важные части Конституции начнут работать в декабре месяце. Да? Я думаю, что нас ждет очень интересная
пора.
Интересная пора, где, конечно, температура политическая будет немножко высокая.
Дастан Далбаевич, а президентская власть действительно ослабевает?
Да нет, я бы не сказал, что она ослабевает. Дело в том, что у президента также остаются, да, под президентом Национальный банк, Генеральная прокуратура, да. Вот сейчас еще и дисциплинарную комиссию в отношении судей вводимся, там будут тоже представители президента. В Счетной палате также остаются. Поэтому сказать, что там президента ослабили. Некоторые, конечно, из поддерживающих референдумов так говорят, но я должен справедливо сказать, здесь нет ни ослабления президента, нет ни усиления самого президента. Здесь все правильно сейчас сказали насчет полномочий премьер-министра. Но, смотрите, здесь, по сути, вот таких вот суперполномочий премьер-министру не дают. Ну, за исключением, что назначение глав местных госадминистраций. Ну, это, на самом деле, это вынужденная мера на сегодняшний день, да, чтобы какую-то вертикаль власти выстроить на местах, чтобы не было вот этого поставленной чехарды с этими акимами. Вот, это нужно было. Ну, а так, если посмотреть, ну, что вот премьер-министру дается право высказаться по вопросам налогообложения, если сам инициатором поправок в налоговый кодекс является сам парламент. У премьер-министра появляется право высказаться и затормозить процесс, связанный с республиканским бюджетом, если депутаты сами внесли какие-то поправки. Почему это право нужно было на самом деле? Я вот всегда объясняю, все говорят, о, премьер-министру мы даем такие права. Ну а как же так? Вот представьте, завтра я, оказывается, могу вот вместе с депутатами договориться, давайте мы сейчас какой-нибудь бизнес освободим от налогов. А правительство у нас внесет отрицательное заключение в парламент. Но, несмотря на это, мы в трех чтениях приняли, а президент обязан подписать и все, и налоги наши, вот эти льготы, они вступают в силу. Это же неправильно. Или закон о республиканском бюджете. Мы все прекрасно понимаем, что у депутата функция – это в первую очередь на, ну, как бы представительская. Да? Он работает с народом, с избирателями. И чтобы получить определенные очки среди избирателей, да, чтобы постоянно присутствовать на политической арене, естественно, он будет выполнять определенные обещания для данные, да, там, народу. А данные какому народу? Не всему. Он в основном, как правило, у нас депутат имеет определенный округ. Хоть он на всю республику его мандат распространяется, но если вот так откровенно говорить, депутат работает с определенным округом. И он начнет там вот школы, ему нужно там школы в его округе, больницы построить, дороги, еще что-то, да, то есть расходы есть. И вот представляете, закон о республиканском бюджете. Мы во втором чтении можем внести столько поправок туда на миллиарды сомов, и не спрашивая премьер-министра в трех чтениях его принять, а такое возможно. И все, и поправки эти вступают в силу. А где премьер-министру взять деньги, чтобы эти все расходы удовлетворить? И вот представляете, если он не удовлетворяет, автоматически закон о республиканском бюджете не выполнен. Да? Весь бюджет трещит по швам. Вот такая проблема возможна. Да, и у нас, кстати, был один из таких случаев в 2011 году, когда парламент тогда формировал, у парламента были полномочия формировать расходы по капитальным вложениям. Это расходы связаны как раз вот то, что я говорю, со строительством школ, больниц, дорог и так далее. Парламент заложил очень много средств, и приняли мы такой бюджет раздутый. Отсюда у нас сейчас очень много школ, садиков недостроены. И вот сейчас мы говорим, вот чтобы все эти школы, садики просто достроить, нужно 9 миллиардов, свыше 9 Понятно. Миллиардов сумм. Представляете? Это огромная сумма. Вот если эту бы норму не утвердили, мы не знаем завтра, какая придет коалиция после, допустим, этого парламента. Мы не знаем, кто будет вообще возглавлять эту коалицию. Да? И завтра могут премьер-министр или деньги налогоплательщиков так распылить, что просто мало всем не покажет.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
У нас сегодня в студии в гостях Бекешев Дастан Далабаевич, депутат от фракции СДПК, и политический аналитик Алишер Мамасалиев. Сегодня мы говорим о прогнозах политических на 2017 год и о том, как заживется теперь в Кыргызстане после того, как у нас были приняты поправки некоторые. Алишер, как вы себе теперь представляете картину мира вообще того, что будет в Кыргызстане после того, как вот такие вот внесения были изменены? Вообще для чего это нужно было власти это делать?
Мы тоже очень часто задавали такой вопрос, потому что концептуально было непонятно вообще, зачем это делать, потому что результаты местных выборов показывают, что СДПК, в принципе, имиджево очень много потеряла. То есть она пошла на эти жертвы, осознавая, что публичное лоббирование и обвинение оппонентов этой конституции, да, открытые публичные обвинения руководителями государства, да, оно, по большому счету, дало толчок разделения общества на две части. Да? Хотя Конституция, референдум должен, наоборот, объединять людей.
Еще больше, наверное, людей оппозиционно настроенных, еще больше...
Вы посмотрите, что какой дало импульс данная Конституция. Да? Дало импульс формирование каких-то политических блоков оппозиционных. Стал вообще вопрос о импичменте, да, главе государства. И я как аналитик всегда думал, стоило ли это того, потому что до вот этого проекта Конституции, в принципе, у Алмазбека Шаршеновича был, в принципе, довольно неплохой имидж, особенности по сравнению со странами Центральной Азии, да. Ну и вообще СДПК сейчас, имидж СДПК, вот эта вся махина, она держится на плечах главы государства. Я, в принципе, не вижу политиков во фракции СДПК, которые бы сейчас могли как бы стать точкой притяжения, мобилизации человеческих, денежных ресурсов, административных. Я считаю, что фракция СДПК, она сама стала жертвой вот этого проекта. Потому что и, ну, вопрос, стоило ли это того. Это, конечно, вопрос истории. Да? Мы через,
непонятно, какая выгода.
Да, через 3 года мы примерно будем смотреть вот эти параметры, индикаторы. Да?
Ну, может быть, есть какой-то сценарий тогда у них? Вот.
Ну, может быть, есть, это трудно говорить, но давайте просто говорить, апеллировать фактами. Но вот местные выборы показали, что СДПК потеряла в имиджевом плане, она в электоральной поддержке она потеряла. И на этом фоне другие партии стали набирать. Я просто не буду сейчас.
Может, я немножко уточню?
Настанов Иванович, давайте я договорю, а потом вы дадите
просто комментарий. Просто уточнить хотел, что именно по Бишкеку. А если вы посмотрите, допустим, южные города...
Ну,
там...
ну разрешите мне закончить свою мысль, Настанов Иванович. Я хочу сказать, что это признают и сами СДПКовские депутаты, и члены СДПК, что они пожертвовали. Они, да, они пролоббировали референдум, у них все получилось. Но они понимали, я думаю, авторы этого проекта понимали, что они где-то потеряют. Это законы физики. Если ты где-то берешь, ты должен где-то отдать. И я хочу сказать, что вот вы задали такой более философский вопрос, да, куда вообще мы идем, куда вот наш корабль. Я думаю, что нас ждет, это было, так сказать, связано с завершением полномочий президента. Это так называемый, ну, необходимо было организовать и уход президента в рамках Конституции, в рамках закона, да. Но должна быть, я понимаю, что любая власть, она хочет преемственности. Вот как Дастан Далбаев сказал, что они боятся, что придут не та фракция, и их...
Не, мы не боимся.
И все вот... Ну, есть такие опасения, вы сказали, что... Какие-то их проекты начнут сужаться, да? Это нормальное опасение. Любая власть хочет преемственности, да? Я в этом отношении был бы удивлен, что, если бы они над этим не работали. Это все надо делать. Но вопрос, каким методом? Потому что то, что сейчас происходит, мне кажется, это такая топорная работа, да? Мы прекрасно понимаем, что должна быть преемственность политики, внешней, внутренней, да? Это все должно быть. Но я думаю, это должно... делать другими какими-то инструментариями, да, политическими, консенсусными, да, какими-то вот такими. В этом отношении я думаю, что нас ждет, конечно, я об этом писал неоднократно, что нас ждет реализация так называемой операции «Преемник». Я думаю, что президентские выборы будут не в срок. Я думаю, что они будут чуть-чуть раньше, как это происходило всегда в Центральной Азии. Угу. Ни один президент, ни одни президентские выборы не были у нас назначены в срок. Поэтому я думаю, что это такая классическая система на постсоветском пространстве, когда субъекты идут на опережение, стартовое опережение, знаете, такая олимпийская система, да, когда люди готовятся к октябрю, а мы стартуем в марте, например. Да. Ну, в принципе, это такая технологическая более вещь. Я бы тоже так бы сделал, если бы мы хотели бы сделать преемственность. Поэтому я рассуждаю чисто технологически. В этом отношении я думаю, что нас ждет внеочередные президентские выборы со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Угу, понятно, спасибо большое. Дастан Далбаевич, вы хотели по результатам выборов сказать? Давайте мы уже, наверное, у нас времени мало осталось. Мы по Конституции договорим, наверное. Алмазбек Шаршенович очень много говорил о том, что и вы в начале передачи сказали, что в действующей Конституции было заложено очень много мин. В случае, если бы новые поправки не были бы приняты, что мы бы как-то зажили не так, что-то поменялось бы в нашей жизни, или что-то страшное произошло бы, вот, допустим, проголосовали все против, что бы изменилось?
Тогда поправки просто не вступили бы в силу, и в любом случае вот эти изменения, которые сейчас прошли, кому-то пришлось бы это делать.
Почему?
Рано или поздно, там, в 2020 году.
Почему?
Ну, потому что, во-первых, надо было заниматься реформами судебных органов, надо было заниматься реформами правоохранительных органов. И, вот эти бы мины надо было...
А тут заложены какие-то основы под реформы правоохранительных органов или судебных?
Мины бы пришлось бы вот эти устранить. Ну, здесь же, во-первых, вводится дисциплинарная комиссия в отношении судей. Вносятся изменения в, значит, статью 104, это которая касается Генеральной прокуратуры. У нас сейчас Генеральная прокуратура может и расследовать, и надзирать, и все, что хочешь у нас может. То есть она лишилась той функции, исторически для которой она была вообще предназначена. Она сейчас стала той организацией, которая может и наказывать, и может, наоборот, сделать. Да? То есть очень много у нее функций появилось.
Хорошо, спасибо большое. Наше время закончилось, полчаса подошли к концу. Спасибо вам за то, что вы пришли, поучаствовали. Сегодня у нас в гостях на передаче «Перекресток» были Дастан Далабаевич Бекешев, депутат от фракции СДПК, и политический аналитик Алишер Мамасалиев. Обсуждали мы сегодня жизнь после референдума, что у нас поменяется, и попытались некоторые прогнозы высказать на следующий политический 2017 год. В студии Бишкекская работала я, Джибек Бегалиева. Спасибо за внимание. До свидания.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю. Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азаттык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.